Господь, я благодарю Тебя за Твою милость к нам, за Твою любовь. Благодарю Тебя за, вот, за все свидетельства, которые мы слышали сегодня о Твоем милости, о том, что Ты благ, несмотря на то, что может произойти в нашей жизни. Господь, я прошу, Господь, за Слово Твое, чтобы Ты сейчас открыл его нам, о том, чтобы Ты дал нам, Господь, просвещение, о том, чтобы Ты дал нам понимание, Господь. Помоги нам, Господь, делать выводы. Дай нам мягкие сердца, Господь, чтобы воспринимать то, что Ты хочешь нам сказать, то, в чем Ты хочешь, чтобы мы менялись, пересмотрели свои взгляды. Дай нам, Господь, познание истины. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы будем смотреть отрывок Писания, который, с одной стороны, это великое чудо. Сколько слепых людей исцелились в истории мира? Я не знаю ответ на этот вопрос на самом деле. Но я знаю, что нет в Ветхом Завете ни одной истории об исцелении слепого. Также в Новом Завете последователи Иисуса не исцелили ни одного слепого. Это чудо только было у Иисуса. И это один из мессианских обещаний, что когда Мессия придет, один из признаков будет, что тогда откроются глаза слепых. Исаия 35 глава написано. Это один из знаков, по которому можно знать, что вот Иисус именно Мессия. И не какие-то самозванцы. То, что никто до этого не видел, что слепой прозрел. А у Иисуса это был один из более частых чуд, который он сделал. С другой стороны, этот отрывок открывает немножко взгляд, мы уже во время свидетельства затронули эту тему, а взгляд на большие вопросы. Зачем мы живем? Что наша жизнь на земле? И что стоит, ради чего стоит жить? Этот отрывок открывает наши глаза на эти большие вопросы. Давайте мы прочитаем это Евангелие от Иоанна, 9 глава, и мы прочтем только первые 12 стихов. Иоанна, 9 глава. «И проходя, речь идет про Иисуса, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, не родители его, но это для того, чтобы на нем явился дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновини и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседы и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милости? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорит: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? И он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойти в купальню Силоам и умылся. И пошел и умылся, и прозрел. Тогда сказали ему: а где он? Он отвечал: не знаю. В Израиле не было государственной, социальной помощи, и много было просящих милости. Если ты человек незрящий, то альтернативов немного. И особенно около храма как бы были целые группы людей, которые вот просили милости. И на самом деле первый, может быть это мелочь, но первое, что мы должны заметить здесь, что Иисус обратил внимание на этого человека. Среди, скорее всего, то, что была толпа, просящих милости. Иисус заметил его. Есть и места в России, где много вот просящих милости, около каких-то магазинов, около храмов, также собирается. Да? Насколько мы обращаем внимание, когда мы проходим? Этот человек не видел Христа. Он никогда ничего не видел. Но написано, проходя, увидел человека Иисус. То есть это Божья милость к нему. Он ничего не знает о походе Иисуса. Но Иисус видит его. И здесь такая картина, такая иллюстрация человека, который ослеплен грехом, который не может видеть Иисуса, который в глубоком темноте. Он не имеет возможности увидеть тот, который может спасти его. И в Писании используется эта аналогия. Павел говорит о духовной слепоте несколько раз. И интересно, что хотя в Ветхом Завете да, ни одного чуда, где человек получает свое зрение снова. В Новом Завете Иисус исцеляет слепых больше других. 5 отдельных случаев. Когда глухой только один раз, с проказой, две случаи были. Ну, одна была группа, но две случаи были. Различные случаи были по одному. А 5 раз говорится о исцелении слепых. Потому что это хорошая иллюстрация о состоянии человека. Мы слепые, беспомощные. Мы ждем, чтобы кто-то подошел. Это как грешник, который Бог берет инициативу и через Христос протягивает руку к нему. И таким образом работает благодать. Мы потеряны, мы мертвы, мы слепы, мы не знаем истину, мы не знаем Христа, мы не видим Его, мы не знаем Бога. А Бог видит нас и проявляет к нам сострадание, благодать, милость и дает духовное зрение. И среди этой толпы просящихся милости Иисус обращает внимание на этого одного. И ученики не очень тактично задают вопрос. Кажется, при нем. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» И если вы заметите, что вопрос фразирован таким образом, она отражает определенное мировоззрение, что болезни, страдания, когда есть болезни и страдания, всегда кто-то виноват. Всегда можно указать пальцем на кого-то, что вот здесь, вот тут кто-то согрешил, и в результате вот это. То есть здесь вариантов или его родители, или он сам. И раввины считали, что можно и в утробе матери можно согрешить, не знаю, может, беременные женщины могут свидетельствовать о том, как пинает там ребенок или что-то. Вот таким образом он, не знаю, каким-то образом он может согрешить там и сам быть виноват в том, как он родился. И, с одной стороны, бывает страдание от греха. Да, мы знаем, что есть последствия греха. Как ребенок, который вот ему говорит, что не ешь много сладкого, и он наедается, и потом животик болит, и потом зубы болят. Это последствия вот греха. Не послушался, и есть определенные последствия от этого непослушания. Иногда Бог наказывает. Написано о том, что это признак Его любви к нам, что Бог нас наказывает, воспитывает нас. Но Библия говорит, что это далеко не всегда, и мы сейчас увидим ответ Иисуса. Он говорит, что это не тот случай. Здесь не вопрос о том, или эти согрешили, или эти согрешили. Вы думаете неправильными категориями. Здесь мировоззрение неправильное. Потому что здесь не учитывается характер Бога. Библия говорит о том, что Бог, Он Бог милостливый. 102-й Псалом написано: «Щедрый и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так высоко милость Господа к боящимся Его. Бог не дает нам то, что мы заслуживаем. Часто вот это то, что мы заслуживаем, даже у грешников, которые никогда не покаятся, они приходят на суд перед Богом, и после только смерти сводятся счета. То, как смотрят ученики, это больше как суеверие, где нужно угодить Богу, который можно увидеть где-то в Африке, где обязательно надо какие-то жертвы принести духом, иначе они тебе как бы дадут. Если что-то ты вот сделал, уронил соль, не знаю, в России есть такое, уронил соль, и надо вот через левое плечо бросать этот соль, чтобы в лицо дьявола, да. Такие, это суеверие, да, вот мои действия определяют, что будет со мной. Как бы все вот человечески. Или он согрешил, или его родители согрешили. Это неправильный взгляд. Потому что здесь не учитывается характер Бога, здесь не учитывается его милость. И это ошибочный взгляд, потому что это не учитывает серьезность греха. Вечный ад – это подходящее наказание для греха. Не то, что я заболел или я потерял работу. Это несоизмерное наказание за грех. Грех заслуживает гораздо более серьезное наказание. Иисус делает явным своим ответом, что мы не можем указывать пальцами и сказать, что вот эта причина. Тот согрешил, и поэтому это случилось. Третий стих. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явился дела Божьи или слава Божья. Иисус не говорит о виновнике. Он говорит о причине или смысл того, что произошло. То есть Иисус не говорит, он не говорит, что грех не виноват. Это ясно из Библии. Читаешь Бытие, 3 глава, что грех – это причина страдания боли. Читаешь Римлянам, 8 глава, 18 стих. Там говорится о том, что все творения совокупно стенают и мучатся, и ждет, чтобы освободили от вот этого рабства тленно. Страдания от греха. Но мы не можем, очень часто мы не можем прямую зависимость выявить, что вот этот грех причинил вот это страдание. Ученики, кажется, не понимали это. Их вопрос как бы выдают их взгляд на это. Но для некоторых ответ Иисуса еще хуже, чем думать, что кто-то виноват или не виноват. Посмотрите на Иисуса ответ. Он говорит, это чтобы на нем явились дела Божьи. Чтобы Бог прославился через его слепоту. То есть фактически Иисус говорил, что этот человек родился слепым, жил всю свою жизнь без зрения, для того, чтобы Бог мог бы вот в этот день, когда я пришел, прославиться. И тут мы уже касаемся вот этих больших вопросов. Что более важно? Слава Божия или человеческие страдания, человеческое здоровье? Для Иисуса слепота от рождения можно объяснить достаточно хорошо просто тем сказать, что это произошло, чтобы Бог прославился. Это достаточное объяснение. И заметьте, что в этом случае речь идет об исцелении. Да, мы могли бы смотреть в другое место, где апостол Павел, 2 Коринфянам, где он 3 раза молился, чтобы это жало из плоти, Бог избавил его. И Бог говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Он говорит, я прославляюсь в твоем случае тем, что я не исцеляю тебя. Я оставляю тебе вот это недуга. И через этого я прославляюсь тем, что ты держишься, и ты прославляешь мое имя, несмотря на то, что есть эти проблемы, есть эти болезни. Пайпер пишет, конечно, из этого ничего не будет иметь смысла, не будет понятно, если у нас не, если мы не считаем, что сам Бог и Его слава самые ценные в этом мире, самые ценные, что только может быть. Когда Иисус говорит, что этот человек слеп, чтобы Бог мог бы прославиться, мог бы показать свои дела на Него, Он говорит это на основании того, что это стоит того, что слава Божья гораздо важнее годами прожитой в слепоте для этого человека, для его родителей, для всех, которые вокруг него, которые страдали. Что слава Божья важнее и больше, чем человеческие страдания. Если мы не разделяем этот взгляд, нам непонятно будет Иисуса ответ. Писание даже больше говорит. Говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Мы услышали свидетельство славы, да, из разных стран. Люди проповедуют Евангелие, хотя они знают, что за это могут их казнить. Они проповедуют Евангелие, хотя они знают, что за это они могут потерять свою жизнь. Но милость твоя лучше, нежели жизни. Лучше я буду проповедовать и умереть за это, чем молчать и не прославлять тебя. Слова Иисуса не будут для нас утешения, если мы не разделяем этот взгляд, если мы не видим как последний, как самую большую ценность славы Божьей. Но если мы верим это, то это в любых обстоятельствах, это дает нам за что держаться, это дает нам за что прославлять Бога и благодарить Его, зная, что в любой ситуации Он работает, Он ведет свои цели. Здесь не было какой-то человеческой причины слепоты того человека. И часто в наших страданиях, в наших проблемах нету никакой человеческой причины. Мы не должны смотреть на Бога, который, как Бог, который реагирует на нас, на то, что происходит в нашей жизни. Нет, Бог инициатор. Бог планирует. Бог совершает свою волю, несмотря ни на что. Бог не вторичный, Бог первичный. Иногда наш взгляд на Бога слишком маленький. Бог помогает нам. Бог делает что-то для нас. Бог делает все для своей славы. Иначе нам было бы плохо. Но первичный – это Бог. Его слава дороже всего. Какой у нас взгляд на мир? Человекоцентричный. Да? Вот мы ищем человеческие объяснения для всего. Для нас человеческая ценность, человеческие, как говорят, обыкновенные человеческие счастья. Ищу. Да? Для нас человеческое счастье лучше, дороже. Или слава Божия дороже. Может быть, это звучит как теоретический вопрос, но на самом деле это влияет на нашу жизнь, на то, как мы живем практически каждый день. Наша жизнь для того, чтобы искать для себя счастье, удовольствие или послушание Богу важнее. Должны мы берегать себя, хранить себя, или мы можем щедро раздавать себе свою силу, свое время, свои средства к служению других, к служению Богу. Глупо ли это отдавать какую-то часть нашей доходы в церковь? Может быть, мы должны тратить эти деньги на свое удовольствие, на свои нужды. Всегда есть нужды. Всегда мы можем оправдать любую покупку. Или для нас важна Божья работа, Божье царство? Очень много практических вопросов вытекает из нашего мировоззрения. Как мы смотрим на то, что происходит в жизни? Жизнь для того, чтобы прославить Бога? Или жизнь для того, чтобы вот нам было хорошо? Здесь Иисус открывает истину о состоянии человека, о причине, о смысле его страдания. Его страдания, чтобы прославить Богу. И это великий привилегий. Прославлять Богу. Даже если придется жить с болью. Даже если придется жить с недуги. Бог прославляется. А в следующем стихе идут обсуждения о правильном переводе. В синодальном переводе здесь написано «мне должно делать дела пославшего». Более современные переводы пишут «нам надо делать дела пославшего меня». Косяна пишет так. С одной стороны, «мы» или «мне» больше подходит, где он говорит, что никто не может делать. Вот такой ли день должны делать, потому что придет ночь, когда никто не может делать. Иисус не говорит, когда я не могу делать. Он уже говорит про всех, никто не может делать. И хотя Иисус говорит про дела, да, он вот на стих раньше он говорит о дела Божьи, которые явно вот Иисус делал. Иисус исцеляет слепых. Это дела Божие, которое только Он может делать. Но в то же время я вижу здесь призыв к нам всем, что мы, мне, нам надо делать дела Божьи. Пока день, пока есть возможность. Иисус говорил, Он знал, что Его срок на земле ограничен. Он знал, что вот эти события несколько месяцев до его смерти. Он знал, что есть какая-то срочность, что есть дела, которые Отец дал ему делать. И ему нужно делать это все. Он был очень целенаправленный. Он шел к своей цели. Он знал, что надо делать. Он знал, что надо исполнить волю Отца. И также, мне кажется, здесь призыв к нам, чтобы мы служили Богу, пока мы можем, пока есть возможность. Есть страны, где уже нет возможности, где уже ночь наступила. Здесь пока день, здесь пока возможность. И действительно жалко, что часто мы не ценим того, что имеем, пока мы не потеряем. Не дай Бог, чтобы нам пришлось потерять свою свободу проповедовать Евангелие, чтобы мы ценили это, чтобы мы использовали это. Я разговаривал с женщиной, которая несла служение в Китае долгое время. И она была в Китае, когда было очень тяжело проповедовать Евангелие. И после событий на площади Тяньаньмэн, когда застреляли вот эту... Те, которые демонстрировали, за свободу хотели, расстреляли, подавили насильно это. Все изменилось в Китае. Люди как бы разочаровались в коммунизме, в человеческих случаях, и церковь начала расти очень бурно. И хотя это было еще запрещено, церковь начала расти. Хотя было еще гонение, церковь росла. И она сказала, что мы благодарим Бога за гонение. У нас гонение не на таком уровне, где... А невозможно собираться. У нас гонение на таком уровне, что только люди, которые серьезно приходят в церковь. Человек не будет стараться оставаться в мире и быть в церкви одновременно. Есть четкий выбор. И человек, который приходит, понимает, что он потеряет очень много всего в мирском плане. И церковь от этого сильнее была. Потому что есть вот это ощущение о том, что ночь идет, о том, что срочно. И тогда мы увидим, что важно и что не важно. И много всего, что мы считаем, что важно в нашей жизни, на самом деле, это мишуря, это мыльные пузыри, это что-то, которое действительно мы могли бы жить без него. Мне кажется, здесь призыв оставить вот это вторичные вещи, оставить вот это дружба с миром, вот это заигрывание с грехом, идти за Богом без компромисса. Понимая, что наша высшая цель — это прославлять Бога, это чтобы дела Божьи были видны, и не просто устроить себе удобную, безопасную жизнь. Иисус увидел темноту, которая идет. И для него это был смерть. И он говорит: доколе я в мире, я свет миру. А придет время, когда меня не будет. Когда наступит темнота. Иисус – это хороший пример человека, который жил свою жизнь на 100%. Он сгорел быстро, но ярко. 100% он отдавал Богу. Он не пожалел себе служение Богу. В 6 стихе уже начинается говорить о самом чуде. И здесь тоже интересные моменты. Иисус плюнул на землю и сделал брение из плюновины и помазал брение глаза слепому. И сказал ему: пойди умойся в купальне Силоам. И Иоанн дает нам перевод. Он говорит: это значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Но мы знаем из других случаев, что Иисус мог бы просто словом исцелить его. Иисус даже на расстоянии мог исцелить людей. Почему он делал брение, грязь? Плюнул на землю, чтобы сделал грязь, и помазал на глаза. Зачем Иисус это сделал? Ну, некоторые причины. Одна причина, мне кажется, явно в тексте. Он сделал это, потому что это был суббота. Он очень хорошо знал, как фарисеи будут смотреть на это. Он хотел провоцировать людей, чтобы задумались, чтобы обсуждали, что значит суббота. Да, для фарисеев это ересь. Он делает грязь, он работает. Это работа. Это кажется глупо, и на самом деле это глупо. Да, это не то, о чем заповедь говорит. Иисус говорит, что вот субботный день — это день, это день исцеления, это день восстановления. Это день, когда перед Богом мы отдыхаем, когда мы общаемся с Ним, когда мы восстанавливаемся. И какой это может быть грех исцелить человека в этот день? А фарисеи прикопались к тому, что вот он делает грязь. Это работа. Нельзя работать в субботу. То есть это не нарушение Библии, это нарушение фарисейской традиции. И в следующий раз мы посмотрим на все последствия этого действия, осознанное действие Иисуса. Это один из причин. Мне кажется, это тоже напоминает то, как Иисус использовал землю, напоминает историю сотворения мира, да, где Бог взял грязь и сделал из грязи, сделал человека. То есть здесь есть какой-то элемент, напоминающий сотворение, что Бог творит. Из ничего Он делает что-то. И на самом деле это тоже факт, что человек, который рождается слепым, у него мозги не развиваются в этой области. И даже если вернуть ему зрение, он не может видеть, потому что мозг не развивался в свое время, и нет вот способности вот видеть. То есть здесь как бы двойное чудо. Иисус открыл его глаза, дал ему зрение и восстановил, сотворил из ничего область мозгов, которой не было. Это буквально сотворение ни с чего, из ничего. Восстановил. Вы заметили, что когда читаете Библию, что Иисус как бы никогда не повторяется, когда Он делает эти чудеса. И хотя 5 раз Он исцелил слепых, Он не повторился. Иисус не старался оставить нам образец, чтобы мы шли и так же исцелили слепых, чтобы мы сделали вот так и так и так. Мы можем молиться за людей с недугами. Мы верим, что Бог, который исцеляет, но Иисус не оставил здесь методики, чтобы вот мы шли и сделали из этого служение. Что вот шаг один вот делать так, шаг два делать вот так, шаг три делать вот так. Есть элемент непредсказуемости, как Иисус делал. Потому что это чудо и чудеса показывают на Иисуса, на то, что Иисус Мессия. Мы не Мессия, мы всего лишь Его последователи. Иногда, по милости, Он работает через нас. Но чудеса не должны были выделить Иисуса ярко, что это Он, посланный от Бога. О том, что Он посланный, Иисус часто говорил. Он говорил, вот пославшего Меня, Отец пославшего Меня. Если посмотрите предыдущих глав, Он часто говорит именно так о себе, о Своем Отце, пославшего Меня. Случайно ли это, что Иисус посылает этот человек именно Силуам, в месте, которое переводится как посланный? Это было озеро, или пруд, не знаю, какого размера, он довольно большой был, куда переправляли речкой, который был за пределами города. То есть они боялись, что если будет засада города, не хватает воды. И они послали эту речку в город и сделали вот какое-то водохранилище, можно сказать, в городе. И вот именно вот в это место. Она берет свое имя, потому что послана вот эта речка туда. Но очень интересно, что Иисус, который вот даже вот в 4 стихе говорит о том, что пославшего Меня, я делаю дела пославшего Меня. Иисус посылает Его в месте, которое называется посланный. Не хотел ли Иисус, чтобы мы задумались о том, что Он в свою очередь посылает нас? Уже наступает момент в служении Иисуса, где Он больше обращает внимание на учеников. В предыдущей главе Он обсуждает с толпой. Везде вот эта толпа и беседы ведется с ними. А теперь начинается, как бы в тексте все больше и больше, Он общается с учениками, Иисус с учениками. Он учит учеников не толпе, а именно учеников. Мне кажется, что-то здесь есть о том, что Иисус подтверждает вот эту мысль, что нам нужно делать дела Божьи. Отец послал Меня, и Я посылаю вас. Тот человек, который исцелял, Я его послал туда, но он теперь будет послан. Он теперь будет свидетельствовать. И впоследствии мы увидим, как он свидетельствует. Тут они уже начали его расспрашивать, соседи его и те, которые видели его прежде. 8 стих. Они видели, что он был слеп. И они говорили, не тот ли это, который сидел и просил милости. Другие говорят, что он, а другие говорят, что нет, это только вот похоже на него. Настоящие чудеса трудно верить, потому что нету другого объяснения. Люди знали его, знали, он был слепым. Они не могли отрицать этого. Здесь что-то ясно произошло. А этот человек может только утверждать, да, это я. Это Бог сделал. Иногда мы читаем чудеса в Библии, и потому что мы читали их много раз, они не впечатляют нас. А здесь мы можем видеть глазами других, которые были там. Для них это трудно было верить, трудно было воспринимать. Они искали других объяснений. Может, это просто вот человек, который похож на него. Может, это другой. Вроде и он, ну а как это может быть? Для них совершенно непонятно, что произошло. Тогда они спрашивали его, а как открылись у тебя глаза? И он сказал, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои, сказал мне, пойди, на купальный, мойся, я пошел, умылся, прозрел. Пока он видит Иисуса только как человек, он говорит, человек, называемый Иисус. Но дальше мы увидим, что он немножко растет в своем понимании о том, кто это такой. Пока он называет его, вот этот человек, называемый Иисус, он рассказывает о чуде, о том, что случилось. Ну, поймите, что он даже никогда не видел Иисуса. Он ушел от него незрящим, незрячим. Он не видел его в глаза. И ушел. Ну, дальше мы посмотрим, какие разборки идут, как они выясняют истину. Ну вот сегодняшний отрывок – это свидетельство о силе Бога, о милости Бога. Он сделал чудо, которое в истории, по крайней мере, в библейской истории мира не написано, что такого когда-либо было. Впервые он вернул зрение человеку, дал зрение человеку, который никогда не имел его. Не меньше это чудо, когда он дает духовное зрение. Те, которые духовно не могут видеть истину, не понимают его. Это не меньше чудо, которое Бог делает на сегодняшний день. И это показывает на то, что Иисус – это свет мира. Что Иисус действительно Мессия. Он первый, который сотворил такого. Ясно, опять, Иоанн преследует свою цель. Он писал о тех чудесах, которые ярче всего показывают, кто Иисус. Что Он Мессия, посланный от Бога, что Он сам Бог во плоти. Я думаю, мы также можем делать вывод из того, что мы читали сегодня, что Бог не только великий и силен. Бог не только милостливый, но Бог прославленный, суверенный, возвышенный. И даже если человеку придется жить полжизни без зрения, чтобы он прославился, он достоин того. Что бы ни случилось в нашей жизни, что бы нам ни приходилось пережить, чтобы Бог прославился в нашей жизни, он достоин этого. Ученики считали это за честь страдать ради Христа. Эти христиане в Египте пошли на свою смерть, воспевая песни хвалы Богу. Они возрадовались, что они имеют честь умереть ради Его славы. Бог достоин славы. Он тот, который исцеляет. Он тот, который избавляет. Но он также тот, который дает силу перенести и прожить с нашим обстоятельством. Он прославился здесь в жизни слепого человека. Отдал ему зрение. Многие случаи в Библии, где он прославляется, не силя. Но Бог тот же. Милостливый, любящий и великий. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам жизнь. Я благодарю Тебя за то, что наша жизнь, Господь, это не жертва каких-то обстоятельств. И хотя есть последствия греха в этом мире, и мы страдаем от них, Господь, все в Твоих руках. Все, что Ты допускаешь в нашей жизни, Ты допускаешь, Господь, на благо. Ты, Господь, прославляешься. И мы хотим, Господь, Тебе сказать, прославься в нашей жизни, чтобы Твое имя было известно, чтобы люди смотрели на Тебя, смотрели на нас и видели Тебя. Господь, теперь наша очередь служить Тебе, делать Твои дела здесь, на земле, пока есть возможность, пока есть свет. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам такое благоприятное обстоятельство, обстановка, где можно проповедовать Евангелие. Помоги нам ценить это, Господь. Помоги воспользоваться этим. Помоги нам, Господь, не строить свою жизнь вокруг самого себя, на свои желания и радости, а строить свою жизнь, чтобы прославить Тебя. Что бы это ни означало. Помоги нам, Господь, дай нам силу на это. Мы просим и молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.